продолжаем уроки нравственного богословия. И сегодня мы начинаем разговор о девятой заповеди закона, девятом постановлении Деколога, которое, но обычно мы так говорим, звучит как «не лжесвидетельствуй». И, конечно, в буквальном, совершенно буквальном смысле этого слова речь в этой заповеди, в этом постановлении, оно идет о совершенно конкретном действии, даже, наверное, конкретном социальном действии. На церковнославянском эта заповедь звучит как «не послушествуй на ближнего твоего, на брата твоего, свидетельство ложно». Несмотря на аналогию слова «послушествуй» с русским словом «слушать», речь идет именно «не произноси на ближнего твоего ложного свидетельства». То есть буквально «не лжесвидетельствуй». Где бы это ни происходило, как правило, это, конечно, некое судебное мероприятие, но в целом можно и вообще перед обществом. То есть ты не должен произносить никакого ложного свидетельства на ближнего твоего перед обществом. Это, конечно, совершенно определенное, всем понятное действие, которое есть оговор или клевета. И, к счастью, не очень много людей вообще, и уж тем более не очень много христиан, согрешают именно этим публичным поступком, публичным действием, подрывая репутацию другого человека, марая его имя, обесчестивая его, или даже иногда угрожая этим самым оклеветанием жизни ближнего своего. Все-таки так делают не очень много людей. То есть в целом, может быть, даже это явление часто встречается в нашей жизни, но само по себе оно носит настолько пока еще отрицательный характер. Конечно, бывали эпохи и времена в разных странах, и у нас в том числе, когда оклеветать, оговорить ближнего своего считалось делом героическим и значительным, но даже в эту эпоху сами люди, делающие так, тем не менее, очень редко чувствовали себя героями. И вот именно в силу того, что клевета и оговор, публичный, заведомый оговор, ложное свидетельство против другого, оно все-таки и для самого человека, это делающего, и как некая общественная оценка этого явления, она очень отрицательная, негативная. В целом общество не приемлет, не любит подобных людей, и мы еще об этом будем говорить, но именно такие люди на церковном, на старом русском языке в древности назывались ябедами. То есть не слово «ябеда» мы сейчас используем не совсем правильно, но вот человек по-русски клевещущий, оговаривающий, наговаривающий ложные слова на ближнего своего, на друга, брата, знакомого или еще кого-то, он назывался «ябедой» и всегда получал, разумеется, такую отрицательную оценку сообщества, социума. Это ведь очень важно, как общество оценивает то или иное нравственное действие человека. Если общество в целом относится к этому отрицательно, то человек чувствует эту заведомую априорную негативную реакцию общества и не очень заинтересован в том, чтобы так поступать. Он так будет поступать, люди, которым гораздо важнее их собственные интересы, и на оценку общества они давно-давно наплевали. А вот люди, которые как-то хотят жить с людьми, они, конечно, понимают, что общество в целом не любит, негативно относится к подобным проявлениям и сдерживают себя, как-то разделяя вот эту негативную реакцию общества. Это если общество начинает это любить, если вот общество начинает это одобрять, ну тогда, конечно, если это одобрение относится к греху и пороку, к некоему безнравственному действию, то оно, конечно, получает необходимую ему санкцию и остановить тогда разгул этого безобразие очень сложно, потому что кроме закона, у которого свои отношения с моралью, общество является той последней инстанцией, которая может сдержать вот, распространение безобразия, безнравственности, разврата, вот, всякого разрушения всяких положительных созидающих человеческих ценностей. Общество – это очень значительный, скажем так, механизм, защищающий человечество от потока порока, от потока греха. И, конечно, вот, к счастью, с клеветой люди пока связывают людей, люди, которые поступают, клевещая, обвиняя, оговаривая ближнего, они считаются плохими, к ним относятся в целом плохо. И поэтому вот, оно заведомо плохое дело, и людей, так согрешающих, все-таки мало. Но мы будем говорить не только о таком понимании девятой заповеди, именно как произнесение клеветы, ложного свидетельства против своего ближнего. Хотя, еще раз подчеркну, именно таково буквальное содержание заповеди. Но мы расширим понимание этой заповеди до такого всеобъемлющего содержания «не лги». И иногда можно встретить, скажем, таблицу с перечислением 10 заповедей именно в таком варианте, где даже не просто «не лжесвидетельство», а буквально так и сказано «не лги». Насколько правомочно подобно, ведь все-таки речь идет о заповеди Божьей. Можно ли так расширять вот, толкование этой заповеди? Фактически, может, это искажает смысл самой заповеди? Ведь это вопрос не праздный, только вот, готовясь к сегодняшней беседе, случайно зашел на один форум, где как раз такой вопрос и был задан, что... Ведь заповедь говорит о том, что не лжесвидетельствуй, значит, в обычной, простой жизни лгать-то можно, это не запрещается. Я же никому плохого ничего не делаю, я никого не оговариваю, я просто не говорю правду, вот, и никому от этого плохо не делается. Наоборот, может, даже кого-то берегу, может, кого-то ограждаю. Вот, в конце концов, нет же заповеди, которая вот именно так и звучала, не лги. Вот такой вопрос, он ведь достаточно правомочен. Почему действительно мы, какое право мы имеем так вот, ну да, мы можем рассуждать в общей категории этики о том, что вот лгать плохо, но подводить это под заповедь Божью, насколько это правомочно, насколько мы имеем право слова «не лжесвидетельствуй» распространять на все сферы человеческой жизни, какие у нас для этого есть основания. И вот, во-первых, что надо заметить, и об этом мы еще будем говорить подробно, во-первых, нам известно, что отец лжи – это сатана, и всякая ложь стала быть от него, и конкретное проявление, конкретный случай этой лжи, ложное свидетельство, публичное ложное свидетельство, это всего лишь частный случай лжи вообще. И свидетельство Христа, и опыт Церкви, он показывает, что всякая ложь есть плохо. Ну вот такие известные слова из Евангелия от Иоанна, 8 глава. Иисус сказал им: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел. Ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш Отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи, вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Вот это свидетельство Христа и в целом опыт Церкви, он ясно говорит, что всякий раз, когда мы произносим неправду, мы произносим ложное свидетельство. Всегда. То есть мы должны свидетельствовать об истине, о том, как все есть на самом деле. Если мы произносим неправду, мы ложно свидетельствуем о себе, о людях, об этом мире. Любая неправда есть ложное свидетельство, потому что, в принципе, это исходя из контекста евангельского, любое слово человека есть свидетельство человек. Именно по этой причине человек даст всякий отчет за всякое слово, которое он произносит, за всякое слово даст, потому что всякое слово есть свидетельство. И оно ибо истинное, либо истинное свидетельство, либо ложное свидетельство. Это во-первых. А во-вторых, вред, который наносится клеветой или оговором, он очевидно, этот вред, ну, очевиден, он всем понятен, что человек терпит бедствие, человек, которого оговаривают или оклеветали. Но, скажем, осуждение человека или гнев, который мы изливаем на человека, они вредны этому человеку или нет? Ответ не очевиден. Именно по этой причине мы, когда с легкостью можем позволить себе человека осуждать, всячески говоря фразеологизмом, перемывая ему косточки, но все-таки очень мало кто решится публично в присутствии неких общественно значимых лиц сказать, повторить то же самое в лицо человеку. Мы не можем оклеветать человека, мы не можем оговорить человека, мы не можем, скажем, в глаза тем людям, которых мы осуждаем за глаза, мы не сможем сказать им эти обличительные слова. А почему? Если мы уверены, что то, за что мы их осуждаем на кухне, это действительно так есть, то почему мы не придем и скажем это, не скажем им это в глаза в присутствии людей? Почему мы боимся этого сделать? Либо потому, что мы на самом деле люди трусливые, либо потому, что мы знаем, что это будет, ну вот, ложным свидетельством. Ведь мы на самом деле не знаем, как все было на самом деле. Мы не знаем, в чем именно виноват этот человек и виноват ли. Это может выяснить только, ну, суд Божий или человеческий. Вот. Но как-то некое доскональное исследование деятельности того или иного человека. А мы-то откуда знаем, как оно все было на самом деле? Но мы осуждаем. Или мы в гневе на человека возмущенно кричим, обвиняя его в гневе порой в том, чего он на самом деле не делал и чем он на самом деле не является. Мы в гневе часто возводим на человека напраслину. Мы обвиняем его в том, что он не делал. Разве это не лжесвидетельство? Разве мы не наговариваем на человека? Пусть этого никто не слышит, пусть это не суд, пусть это не публичное место. Мы просто в гневе выговариваем человеку, скажем, называя какого-нибудь нашего нерадивого ребенка или ученика, называя его бараном или свиньей. Разве это не лжесвидетельство? Ведь он не баран и не свинья. Мы говорим, что он негодяй, а разве мы не лжесвидетельство? Он правда негодяй? Мы правда в это верим, что он негодяй. Мы правда верим в то, что мы говорим человеку, когда изливаем на него гнев, когда родители ругают детей, когда ссорится брат с сестрой, когда ссорится жена с мужем или любимый с любимой, или когда два друга вдруг повздорят. Они говорят или думают друг по другу совсем ведь лживые вещи. Они ведь сами себе не верят, а не то, чтобы поведать эти слова публично и действительно подписаться за них. Разве вот эти слова произносимые, они не являются ложным свидетельством? Являются, несомненно. А даже тогда, когда мы просто осуждаем человека, ведь у нас в нашем сознании искаженный образ ближнего. Для нас это не очевидно. Мы думаем, что вот тот человек, которого обсуждаем, он действительно такой самый и есть. Ничего подобного. У нас в голове ложный образ человека. Ложный. Мы его выдумали. И этого выдуманного человека, наделяя чертами характера, или еще чем-то, наделяя его нашим сознанием, мы приписываем ему качества и характеристики, которыми он на самом деле не обладает. Разве это не лжесвидетельство? И очень легко это видно тогда, когда, скажем, мы за глаза очень много принимаем против человека и осуждаем человека. Так, между делом, но стоит нам узнать его получше или просто подружиться с ним, полюбить его. Даже не по-христиански, просто по-человечески стать с ним, сблизиться. Мы вдруг видим его совсем с другой стороны и уже не осуждаем его. Он не изменился. Изменилось наше отношение к нему, и мы перестали его осуждать. Он как жил, так и живет. Еще тысячи людей в этом городе и десятки тысяч в этой стране продолжают его осуждать, а мы уже нет, потому что узнали его поближе. И получается, что где гарантия? Да, не всех же людей мы можем узнать так близко, как одного из тысячи нами осуждаемых. Ему узнали подлинные обстоятельства жизни, попили вместе чаю, сходили вместе на пикник. Видим, душа человек. а сколько у него боли, сколько проблем, сколько горя у него было в жизни. И мы начинаем сопереживать, сочувствовать, сострадать, и мы уже его не осуждаем. Он нам стал близким, он стал нам родным. И если бы мы имели возможность узнать так про каждого человека, про каждого из тех людей, которых вот вокруг нас есть и которых мы осуждаем, значит, может, вообще бы осуждение как-то прекратилось бы. Но мы не можем, нет таких у нас возможностей жизненных, времени жизненного не хватит, чтобы узнать всех, но мы вправе предположить, что люди, которых мы осуждаем, мы просто их не знаем. А значит, их осуждая, мы приписываем им образ действия, образ мыслей, качества и характеристики, которыми они не обладают. Мы клевещем на них, хотя это клевета и не в публичном месте. Хотя это клеветы никто, кроме того человека, с кем я на эту тему разговариваю, никто и не слышит. Вроде мы и не клевещем, это не очевидно. Когда в суде или в публичном месте меня призывают к ответу и скажи, ты правда видел, что этот человек вор? Вот тогда человек вздрогнет, сказать или не сказать. Все-таки, это откуда я знаю, вор или не вор? Да мне просто сказали, что так было, я сам не видел. Мы боимся, потому что никто не хочет быть лжесвидетелем. Но так вот, втихушечку, за глаза, мы ведь делаем то же самое. Это то же самое лжесвидетельство, только не на виду у всех. Но ложь от этого не перестает быть ложью. Она от этого не становится правдой. И более того сказать, когда мы читаем жития святых, когда читаем жизнеописание действительно великих старцев нашего времени, мы видим, что они имели любовь и любили тех, кто по нашей, с нашей точки зрения, этого не заслуживает. Они их любили и видели их совсем с другой стороны. Они видели их недостатки, но видели их как недостатки, а не как единственные черты характера, которыми обладают эти люди, как будто ничего другого у них нет. Мы бы сами не хотели, чтобы нас видели, в нас видели только плохое, и этим плохим, что у нас действительно есть, и ограничивали, скажем так, круг нашей жизни, круг нашей личности, перечисляя только наши самые отвратительные, гадкие качества, и не обращая внимания на то, что в нас есть, даже нехорошее пусть, а то, что в нас есть попытки, очень слабые, немощные попытки с этими плохими качествами побороться. Ведь мы именно это хотим, чтобы в нас видели. Да, я плохой, да, я там, и это у меня есть, и это, но помилуйте, я же пытаюсь с этим бороться, пожалейте меня, помогите мне, вдохновите меня, понесите мои немощи, помогите мне исправиться, не судите меня. Но тем не менее, вот, и никто не хочет, чтобы видели в нем одни недостатки. Никто. Но есть существа, существо, которое хотело бы, чтобы именно так видели всех людей. Чтобы именно в них видели одни недостатки, одно безобразие. Одно уродство, без всякой попытки с этим уродством и безобразием бороться. Это существо называется дьявол. Оно так и переводится, его название, клеветник. Он клевещет нам друг на друга, чтобы мы так видели ближнего, чтобы он казался нам только отрицательным. На эту тему написана замечательная, всем известная сказка «Снежная королева». Ее преамбула, так как она изначально была написана, не в советском варианте, а так как она была самим Андерсоном написана, рассказ о кривом зеркале, зеркало, которое искажает все, что в него посмотрится, и осколки, которые искажают потом восприятие реальности. Так вот, когда мы не любим человека, когда мы не смотрим на него сквозь очищенный взор любви, в нас всегда бросается неправильное, искаженное восприятие человека, А значит, мы ложно представляем человека, и все, что мы скажем об этом человеке, как мы к нему отнесемся, как мы будем с ним себя вести, все будет лжесвидетельством. Все будет свидетельством ложным. Мы неправильно оцениваем этого человека. И, конечно, первый лжесвидетель в мире – это был сам сатана. Он обо всем свидетельствует искаженно, о всем свидетельствует превратно, о Боге, о людях, о мире. Он первый клеветник, и он первый, кто клеветал Бога. И понимая вот это явление жизни, вот осматривая все, что нас окружает в таком ключе, именно поверив свидетельству Слова Божьего, которое есть истина о том, что вот все, что мы видим без любви, всякое наше отношение без любви, любовь есть очищенный человек, человек, все видящий в духе истин, все видящий в свете. Мы не любим, когда не любим и без любви смотрим, мы видим только тени, отблески, размытые очертания, в значительной степени дополненные, искаженные вот этим самым клеветником, который имеет особую власть над нами, чтобы это делать. Об этом мы еще тоже поговорим. И с этой точки зрения, действительно, особенно понимая, что лжесвидетельство лишь частный случай лжи, а сатана – отец лжи, то вполне уместно, если мы хотим понять явление в полноте, а не просто рассмотреть некий частный случай свидетельства в суде, то мы должны рассмотреть эту заповедь вот в таком широком объеме, именно как вообще заповедь против лжи.